Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях в России и мире в ближайшие 7 дней, начиная с этого воскресенья. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Памятная акция на Красной площади в Москве в 45-ю годовщину демонстрации восьмерых против ввода советских войск в Чехословакию, а также премьера 26 августа фильма о тех событиях.
Акция началась ровно в 12 часов дня, как и было 45 лет назад.
Демонстрация в защиту осужденной активистки Таисии Осиповой в понедельник в ее день рождения.
Помыться она может раз в неделю, 15 минут.
Пятилетие признания России независимости Абхазии и Южной Осетии 26 августа.
Никаких серьезных изменений в вопросах, касающихся Абхазии и Южной Осетии, не произошло.
28 августа, 130 лет со дня самого катастрофического в истории извержения вулкана Кракатау. Какие вулканы сегодня грозят человечеству?
Наиболее опасное извержение Стромболианского и еще такой есть тип извержения направленного взрыва.
И 1 сентября, 30 лет со дня трагедии южнокорейского пассажирского Боинга, уничтоженного советской ПВО в очередной разгар холодной войны.
Это был результат необыкновенной нервозности, которая охватила командование советской системы ПВО.
Об этих событиях в новом выпуске информационной программы «План на неделю». Итак, первая тема. В Москве на Красной площади вблизи Лобного места в воскресенье активисты российского протестного движения попытались воссоздать события 45-летней давности, когда 8 участников советского диссидентского движения организовали акцию против советского военного вторжения в Чехословакию. В руках у участников сегодня был лозунг 68-го «За вашу и нашу свободу». Вместе с ними на Красную площадь пришла и Наталья Горбаневская, одна из участниц протеста 68-го года. Как и 45 лет назад, акция была мгновенно пресечена сотрудниками спецслужб. 10 человек с формулировкой «за различные правонарушения» задержала полиция, однако Горбаневскую не тронули. Об акции в Москве я побеседовал некоторое время назад с корреспондентом «Радио Свобода» Иваном Трефиловым, побывавшим на месте событий.
Акция началась ровно в 12 часов дня, как и было 45 лет назад. Единственное, что не сумели участники соблюсти место, потому что в связи с подготовкой к очередному празднованию на Красной площади Лобное место было оцеплено. Туда было пройти нельзя. В 12 часов 10 активистов развернули плакат «За вашу и нашу свободу». Также участвовала Наталья Горбаневская, то есть человек, который 45 лет назад принимал участие в той знаменитой акции. Но она, собственно, присутствовала рядом, не держала плакат. Сразу же к участникам этой акции подошли сотрудники полиции и попытались выяснить, что же, собственно, здесь происходит. Попытались свернуть этот плакат. Участники сегодняшней акции сказали, что это памятная акция, это не пикет, это не политическая акция. И все-таки могли какое-то время еще продержаться. Но в целом до прибытия сотрудников ОМОНа прошло где-то минуты 4-5. После этого участникам еще дали немножко подержать плакаты и тут же всех их загрузили в автозак. Непосредственно с участниками акции мне поговорить не удалось, потому что все это было скоротечно.
На Красной площади люди обратили внимание на происходящее, кроме сотрудников полиции?
Очень много, как всегда, туристов. Сегодня воскресный день и много действительно туристических групп. Участников акции с их плакатом быстро закрыли практически своими телами сотрудники полиции и журналисты. Но все равно люди, которые проходили мимо, обращали внимание, пытались понять, что здесь происходит. Ну, вряд ли иностранцы поняли действительно смысл этой акции. Ну, по крайней мере, они видели, что на Красной площади кого-то задержали.
Напомню, на месте событий на Красной площади в воскресенье работал мой коллега Иван Трефилов. Через несколько часов всех задержанных на Красной площади отпустили, составив протоколы об административном правонарушении и назначив дату суда над ними на 29 августа. Похожая акция в защиту свободы и человеческого достоинства, приуроченная к событиям 45-летней давности, состоялась в воскресенье и в Петербурге на Дворцовой площади, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Больше десятка одиночных пикетов прошло на Дворцовой площади под общим лозунгом «За вашу и нашу свободу». Сегодня, как и наши предшественники в 68-м году, мы выступаем против государственных репрессий и полицейского произвола, против подавления свободы и унижения человеческого достоинства граждан, говорится в обращении, распространенном организаторами акции накануне. Мы часто слышим, что в 68-м году те спасли честь и достоинство всего общества, напоминает член Политсовета Петербургской солидарности Иосиф Скаковский.
3 минуты их скрутили, но это осталось в отечественной истории, как первая за многие годы публичная форма протеста. То, что это было связано с заступничеством за чехов, за чехословацкую свободу, это тоже было очень важно. Это подчеркивало бескорыстный и принципиальный характер. Мне кажется, что те, кто сегодня вышли на Дворцовую площадь с плакатами, которые связывают события 45-летней давности с сегодняшними событиями, делают то же самое. Напоминают о том, что лозунг «За нашу и вашу свободу» он актуален и сегодня. И тогда, когда речь идет о так называемых мигрантах, и тогда, когда речь идет об отношении Грузии и в связи с целым рядом других сюжетов.
Полицейские присутствовали на Дворцовой площади. Они переписали паспортные данные участников пикета, но акции не мешали. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И еще к теме. В киноконцертном зале «Мир» в Москве в понедельник 26 августа состоится памятный благотворительный вечер под названием «Смеешь выйти на площадь», посвященный 45-летию демонстрации восьмерых на Красной площади 25 августа 1968 года. Все средства от вечера, как заявляют устроители, пойдут в фонд помощи современным российским политзаключенным. Подробнее об этом Елена Поляковская.
Наталья Горбаневская, так же, как и другие участники демонстрации на Красной площади 25 августа 1968 года, не любят, когда их называют героями. Они и тогда, 45 лет назад, и сегодня говорят, что вышли на лобное место, чтобы выразить свою гражданскую позицию. Вечером 26 августа в киноконцертном зале «Мир» Наталья Горбаневская будет представлять фильм «Ксении и Кирилла Сахарновых 5 минут свободы». Горбаневская не скрывает, что эта документальная картина ей нравится, говорит одна из авторов фильма Ксения Сахарнова.
Наталья Евгеньевна увидела фильм впервые еще в феврале 2012 года, когда мы устраивали такой закрытый показ, первый на публике. Что меня поразило, Наталья Евгеньевна не вышла ни разу покурить. А фильм шел больше, чем 1,5 часа. Это уже был такой первый показатель, потому что она же очень сильно курильщица. Она была очень тронута. Она сразу же попросила микрофон после показа и сказала, что такого никто еще никогда не делал. Такой живой фильм. И вообще, это первый фильм, где ей не противно на себя смотреть. Вот такие были слова. То есть она очень высоко отозвалась о нашей работе. И с тех пор уже у нас было несколько показов. В том числе был показ в Петербурге в обществе «Мемориал». И мы тоже подгадывали специально, чтобы Наталья Евгеньевна участвовала. Она с удовольствием всегда представляет наш фильм. И сделает это в том числе 26-го вечером. Она представит наш фильм «5 минут свободы» и прочтет несколько своих стихотворений из цикла, посвященного этим событиям. У нее есть такой цикл «Площадь несогласия». В первом отделении мы показываем фильм, но не полную версию. Полная у нас идет 86 минут, но это немножко много для такого вечера. И мы берем сокращенную 60-минутную версию, которая в большей степени посвящена именно исторической демонстрации. Современную часть мы как бы немножко опускаем в этой версии. Это будет первое отделение, а во втором отделении у нас выступают замечательные артисты. Елена Коренева, Сергей Юрский, будет протоиерей Алексей Уминский, поэт Игорь Иртеньев и автор-исполнитель Тимур Шаов. Ведущий вечера будет Юрий Рост. Все с удовольствием согласились принять участие на благотворительных началах. Будет много стихов звучать.
Российский лингвист Леонид Крысин в 1968 году в самой демонстрации на Красной площади не участвовал, но стал ее отнюдь не случайным свидетелем.
Так получилось, что я знал о том, что 25 августа 68 года будет демонстрация. Была попытка отговорить этих людей от того, чтобы они, ну, приносили себя в жертву, так сказать. Тогда это казалось безумием идти вот против этой машины советской партийной. Накануне я узнал об этом, на следующий день поехали мы с женой и с дочерью, с маленькой, на Красную площадь, и вот в 12 действительно они вышли, причем одна из участниц, Наташа Горбаневская, моя однокурсница, была с коляской в которой был маленький ее ребенок. Вот эта яркая такая картинка осталась. Они буквально 2-3 минуты сидели и успели развернуть только свои какие-то заранее заготовленные лозунги «Руки прочь от Чехословакии» и так далее. И как к ним с разных сторон Красной площади кинулись люди, по-видимому, КГБшники, потому что то неистовство, с которым они начали избивать демонстрантов, вряд ли было бы присуще обычным советским людям. Часто это обычное дело. Сейчас на площадь выходят очень часто и тоже подвергают себя опасности, людей забирают, сажают там, в милицию и так далее. Но тогда это было все-таки, я повторю слово «безумие», казалось невозможным таким способом противостоять вот этой махине. Но сейчас я оценку изменил. Сейчас они мне, естественно, ну давно причем изменил. Это, конечно, были герои.
Одним из тех, кого Леонид Крысин пытался отговорить от участия в демонстрации, был его товарищ по работе Константин Бабицкий.
Мы с ним вместе работали в одном институте, в Институте русского языка. Он был моим товарищем. И вот он был как раз тем человеком, которого не удалось отговорить от того, чтобы идти на Красную площадь. Когда другие колебались, он сказал, что если никто не пойдет, он пойдет один.
Сегодня выход на площадь не кажется чем-то из ряда вон выходящим. По словам Ксении Сахарновой, когда она и ее муж Кирилл только приступали к съемкам фильма «Пять минут свободы», параллели с событиями 1968 года были не столь очевидными.
Вечер посвящен прежде всего годовщине демонстрации, но средства идут в фонд помощи современным политзаключенным, и речь на вечере будет идти о современной России, я думаю, в большей степени, потому что о параллелях и наш фильм, когда мы начали над ним работать еще в 2009 году, тогда параллели еще только-только начинали проводиться, еще и в СМИ не особенно сравнивали те события с сегодняшним днем. Я думаю, что это очень актуально, и фильм даже вот сейчас становится больше актуальным, чем там, если бы он вышел 3 года назад.
Заведующий отделом современного русского языка Института русского языка имени Виноградова Леонид Крысин говорит, что те люди, которые сегодня выходят протестовать на площадь в России, не кажутся такими же безумцами, как те 8 участников акции на Красной площади 68-го года. Однако, по мнению Крысина, то, что люди находятся в местах лишения свободы из-за своих убеждений, вызывает тревогу.
Мне кажется, это понятие до сих пор актуально. Оно, конечно, видоизменилось. Это не те политические заключенные, которые были, допустим, полвека назад. Все равно сейчас существует, конечно, такая категория людей, которые сидят в лагере или в тюрьме за свои взгляды.
В названии благотворительной акции в киноконцертном зале «Мир» вынесена строка из петербургского романса Александра Галича, написанного в 1968 году за 2 дня до демонстрации на Красной площади. «Смеешь выйти на площадь?» Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». 26 августа – день рождения Таисии Осиповой, 3-й год отбывающей заключение за сбыт наркотиков. В 2011 году Осипову, активистку партии «Другая Россия», приговорили к 10 годам лишения свободы. В январе 2012-го за Осипову, страдающую диабетом, заступился тогда еще президент России Дмитрий Медведев. Он назвал приговор слишком жестоким. В августе прошлого года Смоленский областной суд весьма своеобразно пересмотрел дело Осиповой. Прокурор просил снизить срок ее содержания под стражей до 4 лет, но суд снизил приговор до 8 лет заключения. Сторонники Таисии настаивают, что дело против нее сфабриковано. В день рождения Таисии в Москве на Сретенском бульваре у памятника Шухову пройдет митинг с требованием освободить Осипову. Рассказывает Любовь Чижова.
26 августа Таисии Осиповой, маме 7-летника Трины и жене активиста «Другой России» Сергея Фомченкова, исполняется 29 лет. Уже почти 3 года она отбывает срок в женской исправительной колонии в Вышнем Волочке Тверской области. В 2010 году Смоленский суд приговорил Осипову к 10 годам лишения свободы. Позднее срок снизили до 8 лет. Ее обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Сама Осипова утверждала и утверждает, что дело против нее сфабриковано. По словам заключенной оппозиционерки, найденный в ее квартире героин подбросили оперативники. Таким образом, власти отомстили ей и мужу за политическую деятельность. Таисия родилась в Смоленске, состояла в партии НБП, работала корреспондентом газеты «Генеральная линия». линия, это бывшая лимонка. В 2003 году хлестнула гвоздиками по лицу главу администрации Смоленской области Виктора Маслова со словами: «Вы живете за счет простых смолян, вот вам привет от НБП». Тогда ее осудили на год лишения свободы условно. У Таисии Осиповой диабет, но в колонии она не получает необходимого лечения, ее здоровье ухудшается. Муж Осиповой Сергей Фомченков говорит, что митинг в день рождения Таисии – еще один способ обратить внимание на несправедливость и жестокость приговора и потребовать ее освобождения.
26 августа Таисии исполняется 29 лет, она уже 3 года находится в заключении. 3 года будет осенью, в ноябре, это третий день рождения. В местах лишения свободы митинг организуют друзья Таисии, я организую, однопартийцы, по партии «Другая Россия». Мы собрались, собрали инициативную группу и решили, что необходимо напомнить людям о Таисии, о ее судьбе и в день ее рождения провести митинг в Москве. Напомнить вообще о деле Таисии, так как уже стали забывать о нем. И это очень плохо, и это как бы лишает надежды на то, что приговор будет пересмотрен.
Как там налажен ее быт? Получает ли она качественную медицинскую помощь? Часто ли вы и дочка приезжаете к ней в колонию? Вот часто ли у вас свидания происходят?
В колонии, конечно, условия, как, наверное, в любой российской колонии, просто ужасные, да, и там помыться она может раз в неделю, 15 минут, это вот положено так по распорядку. Работают они 6 дней, с понедельника по субботу. Свободного времени практически нет. Медицинское обслуживание там на нуле. Дают 2 таблетки от всех болезней. Единственное, что мы сумели добиться того, что сейчас дают лекарства от сахарного диабета, таблетки для снижения уровня сахара в крови, но это не является полноценным лечением. Это все равно, что вот если вы болеете, у вас температура, вам дадут аспирин, чтобы сбить температуру.
Как она там измеряет уровень сахара?
Ну, сейчас у нее есть глюкометр. Хотя это был скандал, в самом начале ей вообще не давали возможность пользоваться глюкометром, чтобы она могла сама замерять себе сахар в крови. А замерить его в медицинской части почти невозможно. Надо записаться заранее прямо к врачу, ждать несколько дней. После того, как мы написали жалобу, и я написал об этом в интернете, ей все-таки вернули глюкометр, который у нее изъяли.
Можно сказать, что за эти 3 года ее здоровье ухудшилось?
Конечно, значительно ухудшилось. И даже вот если дать официально норму таблеток, которые прописывают, и постоянно увеличивают дозу, потому что состояние здоровья ухудшается, а лечение полноценного она не получает. Она должна наблюдаться у врача, должны быть соответствующие условия проживания, должна быть диета. Но это просто невозможно там в условиях тюрьмы, лагеря, и там нет эндокринолога. Да, она эндокринолога 2 раза видела за 3 года, но все остальное время те врачи, которые ее там смотрели или с кем она беседовала, они не являются специалистами в этой области. А в то время как человек болеет с тяжелым заболеванием, должен постоянно наблюдаться у врача-специалиста, постоянно должен проходить все необходимые медицинские экспертизы, и, естественно, этого нет.
Это был муж Таисии Осиповой, Сергей Фомченков. Таисия не раз жаловалась мужу и защитникам на пытки и другие формы унижения человеческого достоинства, которым она подвергалась и подвергается в колонии. Адвокаты Осиповой обратились с жалобой в Европейский суд по правам человека. В ней говорилось, что больная диабетом Осипова не получает должной медицинской помощи, содержится в переполненной камере, а свидания заключенной с защитой ограничиваются тюремной администрацией. В начале августа этого года Европейский суд по правам человека признал условия содержания в СИЗО Таисии Осиповой пыточными. Еще в ходе рассмотрения жалобы российские власти уведомили суд о готовности компенсировать Осиповой 4600 евро за условия ее содержания. Все это время адвокаты Таисии борются за ее освобождение, но пока безуспешно, говорит Светлана Сидоркина.
Для того, чтобы доказать, что реальный какой-то сбыт был, ей же меняют приготовление к сбыту и сбыт наркотических веществ. Там очень много было нарушений, которые свидетельствуют о том, что не могла она сбывать наркотики, поскольку все доказательства, которые по делу собраны, они собраны только на основании оперативной информации. Причем, если даже провести вот такую аналогию для оценки, то, что это именно была провокация со стороны правоохранительных органов. Ведь изначально ей вменялось 5 эпизодов. В конечном итоге, после того, как было дважды пересмотрено дело, осталось только 2 эпизода. Даже вот этот факт, вот самый простой арифметический момент, если суд признал, что 3 эпизода, которые рассматривают как контрольные незаконные проведения закупок наркотических веществ, их признали незаконными, то уже один этот факт говорит о том, что если были 3 из 5 незаконными, то, следовательно, где есть гарантия, что и 2 последующих, которые изменили Таисии, не являлись незаконными.
Была история с каким-то свидетелем, который потом отказался от своих показаний.
Он не отказывался, просто при первом рассмотрении дела на него особого внимания не обратили. А когда дело повторно рассматривали, то он подтвердил то обстоятельство, что в момент, когда были обнаружены наркотики якобы по месту жительства Таси, сотрудники полиции находились в другой комнате, в которой были обнаружены эти наркотики, что не исключает подброса наркотиков сотрудниками полиции.
Что за 3 года предпринимала защита для освобождения Таисии или для уменьшения срока ее заключения?
Уже на стадии, когда Таисия оказалась в местах лишения свободы, большую помощь оказывала правозащитная организация «Агора», потому что я свою инициативу в судах первой и второй инстанции передала именно им, потому что Ирина Хрунова активно занималась этим делом. Они писали, часть надзорных жалоб писала я, а последнюю жалобу в надзорную писали они, и они же писали в Европейский суд. То есть вот с момента, когда Тася оказалась в местах лишения свободы, помощь большую оказывала именно правозащитная организация «Агора». Они писали надзорные жалобы, следующие, и писали в Европейский суд по правам человека. И кроме этого, я еще знаю, что они помогали Тася оспаривать дисциплинарные взыскания, которые там были, и помогали с медициной.
Это была адвокат Таисии Осиповой Светлана Сидоркина. Родные и защита Осиповой не теряют надежды на ее освобождение. Ее приговор обжалован по всем возможным инстанциям. В данный момент жалоба на него лежит у председателя Смоленского областного суда. Также жалобу на приговор отправили в Европейский суд по правам человека. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 5 лет назад, 26 августа 2008 года, российский президент Дмитрий Медведев после российско-грузинского вооруженного конфликта, так называемой «пятидневной войны», длившейся с 7 по 12 августа 2008 года, и после соответствующих обращений, сначала со стороны абхазского и юго-осетинского парламентов, а потом со стороны Совета Федерации и Госдумы России, подписал указы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. 29 августа 2008 года Грузия разорвала с Россией дипломатические отношения. В Тбилиси Абхазию и Южную Осетию считают грузинскими территориями, незаконно оккупированными российскими войсками. Кроме России, независимость Абхазии и Южной Осетии за эти годы признали лишь Венесуэла, Никарагуа и островные тихоокеанские государства Науру и Тувалу. О том, как сегодня политики и жители самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии воспринимают факт и смысл своей независимости, я побеседовал с обозревателем «Радио Свобода», экспертом по Северному Кавказу Андреем Бабицким. Понятие собственной независимости в умах политиков, экономистов и обыкновенных жителей Абхазии и Южной Осетии, оно совершенно разное. Насколько действительно независимыми, самодостаточными и самостоятельными сейчас являются Абхазия и Южная Осетия? Это ведь совершенно разные территории.
Абхазию мы можем считать отчасти независимым государством, я даже сказал протогосударством. Прото, потому что это территория или это административное образование, оно не является самостоятельным, оно не может себя обеспечивать. Большая часть бюджета – это, собственно, российские поступления. Не думаю, что такой порядок вещей идет во благо Абхазии, как, собственно, сами абхазские политики оппозиционные говорят постоянно. Такой порядок рождает синдром иждивенчества, не дает развиваться абхазским формам хозяйствования. Конечно, с экономикой непонятно, что будет и каким образом Абхазия сумеет наработать ресурсы для того, чтобы создать какое-то собственное производство, собственную промышленность. Самое главное, что даже в планах этого нету, она рассчитывает и как бы успокоилась на этом, на российскую помощь. Но что касается политического смысла независимости, то Абхазия состоялась. Это многонациональная республика, в которой проживают русские, армяне, собственно, абхазы, титульная нация, грузины. У них есть полное ощущение, что они являются гражданами, у них есть какое-то понимание гражданского долга, ну и, как это часто бывает на таких маленьких территориях, где просыпается национальный подъем.
Что касается Южной Осетии, юго-осетинские сегодняшние политики, их позиция понятна, а сами простые жители Южной Осетии воспринимают вот понятие собственной независимости, объявление и заявление о том, что мы государство, которое признано не только Россией, но там еще Никарагуа или какими-то другими странами в мире, это воспринимается всерьез?
Нет, в Южной Осетии нет. Вот как раз сознание жителей Южной Осетии, оно абсолютно иное. Большинство людей абсолютно не доверяют собственным органам управления. Они живут в ожидании того, что Южная Осетия когда-нибудь станет частью России. Да и, собственно, правители Южной Осетии, начиная буквально с первого же президента Людвига Чибирова, постоянно обращались к России с просьбой о том, чтобы она приняла Южную Осетию в свой состав. Потому что в Южной Осетии идея независимости формировалась немножко иначе, нежели в Абхазии. В Абхазии действительно было представление о необходимости создать собственную государственность. Это связано с историей, с какой-то идентичностью абхазов. У южных осетин идея независимости – это был инструмент, это был способ защиты от грузинской экспансии. Конфликт во времена Звяда Комсохурдия перешел в военную фазу, и независимость – это была не независимость как таковая со всех сторон. Это была независимость именно от Грузии. А в России южные осетины всегда видели партнера и союзника. И новый президент, так называемый де-факто республики Леонид Тибилов, буквально 3 недели назад заявил о том, что его цель – это привести рано или поздно Южную Осетию в состав России. Поэтому говорить о том, что всерьез и население, и не только население, но даже и люди, отвечающие за функционирование этой государственности, думают об этой государственности как о нечто серьезном, не приходится.
В Абхазии и в Южной Осетии есть ли сейчас какие-нибудь политические силы, у которых есть иной взгляд на вещи, кроме как в Абхазии на теснейшую интеграцию с Россией, а в Южной Осетии вообще на вхождение в состав Российской Федерации?
В Абхазии идея независимости разделяется абсолютно всеми, без исключения, политическими силами и оппозиционными, и находящимися у власти. Есть разные соображения о степени интеграции с Россией. Некоторые выступают за то, чтобы Абхазия налаживала диалог и с Западом. Некоторые, как правящая сила, президент Александр Анквап, рассчитывают только на отношения с Россией. Есть и те, кто выступает за развитие контактов с Турцией. Но, тем не менее, идея независимости вообще не ставится под сомнение в принципе. В Южной Осетии ситуация иная. Там большинство населения, конечно, выступает за интеграцию с Россией. Есть какая-то очень небольшая группа людей, которые находятся на глубокой периферии политической жизни. Правозащитники и журналисты, находящиеся за рубежом, настаивающие на том, что и Южная Осетия должна стать независимым государством, но их голос, естественно, не слышен в общем хоре.
Напомню, в эфире был обозреватель «Радио Свобода» Андрей Бабицкий. Мы продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». У микрофона Александр Гостев. 30 лет назад, 1 сентября 1983 года, советский истребитель сбил неподалеку от Сахалина пассажирский авиалайнер Южной Кореи, который из-за навигационной ошибки несколько раз пересек воздушную границу СССР. Эта трагедия стала кульминацией последней фазы холодной войны двух сверхдержав. 1983 год был богат на события, послужившие фоном, а отчасти, возможно, и причиной гибели самолета Korean Airlines рейса 007. Корреспондент «Радио Свобода» в США Евгений Аронов попросил вспомнить события сентября 83 года двух американских политических экспертов, которые непосредственно участвовали и наблюдали за драматическими событиями той эпохи.
Наш первый собеседник – известный историк и аналитик Эдвард Лютвак, который в 83 году входил в команду ближайших помощников министра обороны США Вайнбергера.
Одним из вопросов, которым я занимался, был анализ масштабных операций КГБ и ГРУ по наблюдению за американскими военными базами во всем мире. В Москве посчитали, что США замышляют внезапное масштабное ракетно-ядерное нападение на СССР, о ходе подготовки которого советская разведка должна была оповещать Кремль. Так началось слежение за нашими военными частями. Нам было совершенно непонятно, откуда у Москвы могли возникнуть такие подозрения. Да, конечно, Рейган отринул идею вечно сосуществования двух систем и всерьез вступил в идеологическую войну с СССР, поставив перед американской дипломатией задачу неуклонно добиваться политической делегитимизации советского строя. Он был категорически против контроля над вооружениями, как самоцели, против показных саммитов советскими руководителями. Это изменилось только с приходом приходом к власти Горбачева. Но в то же время мы в Пентагоне прекрасно знали, что Рейган никогда не отдал бы приказ о ядерной бомбардировке СССР. Даже в случае советской агрессии в отношении Западной Европы и самих США. Он, по сути, заявил об этом своим генералам, чем поверг их в абсолютный шок. Поэтому вся эта советская разведывательная операция «Ариан» была для нас абсолютно фантастической, и мы ломали голову над тем, каким образом в Кремле мог родиться столь далекий от реальности образ американского президента, образ, чреватый определенным риском вооруженного столкновения.
И в этот момент происходит уничтожение южнокорейского пассажирского авиалайнера.
Это был результат необыкновенной нервозности, которая охватила командование советской системы ПВО, приведенной в режим повышенной боевой готовности, импульсивного, непродуманного решения, отсутствия надлежащего контроля центра за действиями командования на местах, которое Москва попыталась перекрыть пропагандистской завесой, выпущенной вслед за происшествием. На экранах советских радаров был только один самолет, поэтому ясно, что это не могло быть нападение. Какова была вероятность того, что это был разведчик? Очень небольшая. Как правило, американские самолеты-разведчики не нарушали воздушных рубежей СССР, а следовали курсом параллельным границе. Кроме того, поскольку это был важный военный район, над ним постоянно висели американские спутники. С какой стати американскому разведчику рисковать и вторгаться в советское воздушное пространство, если вся необходимая информация могла быть получена иным, абсолютно безопасным способом? И вообще, военные объекты, которые интересовали США, находились в приграничной полосе, так что американскому самолету-разведчику не было никакого смысла заходить вглубь территории, чтобы выяснить, насколько хорошо работают советские РЛС. И если уж командование Дальневосточной ПВО так заинтриговал этот загадочный самолет, кстати, ничем никому не угрожавший, то, учитывая малую скорость, с которой он летел, его было легко принудить к посадке.
После пассивности, которую демонстрировали американские вооруженные силы во второй половине 70-х годов прошлого века, при Рейгане Тихоокеанский 7-й флот США получил от президента наказ вести себя напористо, не пасовать перед русскими, но и не лезть на рожон, не нарушать советских границ. Советские ВМС со своей стороны тоже никогда джентльменством не отличались. Однако, как подчеркивает Лютвак, сама смена декораций, произведенная Рейганом, встревожила советское политическое и военное руководство и усугубила ту нервозность, которая сопутствовала принятию решения об уничтожении корейского самолета.
Как бы то ни было, если бы советский лайнер сбился с курса вблизи Аляски, американские перехватчики, разумеется, были бы подняты в воздух, они бы приблизились к нему с целью визуального распознавания. Отличить разведчик от пассажирского самолета способен любой летчик, у обычного лайнера есть иллюминаторы и нет антенн. Они могли бы его посадить или не посадить, но пробудь он даже 6 часов в американском воздушном пространстве, он ни за что не был бы сбит.
Советский военный флот энергично препятствовал судам американских союзников Японии и Южной Кореи в поисках останков самолета и его пассажиров. Осуществлялись также спецмероприятия с целью дезинформации американских кораблей и подводных лодок о местонахождении бортового самописца погибшего лайнера. Однако, подчеркивает наш собеседник, несмотря на крайне накаленную политическую обстановку в Москве и Вашингтоне, к 83-му году военно-морские силы обеих сверхдержав установили четкий порядок предотвращения инцидентов в открытом море и деэскалации опасных ситуаций. И этот механизм сработал отменно именно при тех обстоятельствах, для которых он предназначался. Но механизм, который мог бы смягчить потрясение, испытанное Кремлем от рейгановской стратегической оборонной инициативы, в природе не существовало.
Такие люди, как тогдашний начальник советского генштаба Николай Огарков, понимали, что СОИ проект проблематичный. Тем не менее, размах и изощренность демонстрируемых американских технологий, в том числе компьютерных, подвигли его на зубодробительную критику советской экономики, которая, как он заявил Политбюро, безнадежно отстала и в отсутствие радикальных реформ не позволит вооруженным силам успешно конкурировать с армией США. При этом Огарков имел в виду реформы отнюдь не либеральные. Критика со стороны Маршалла обнажила глубочайшую дилемму, стоящую перед Кремлем, и еще больше усилила напряжение в руководстве, которое неизбежно передалось всему обществу, включая вооруженные силы.
В заключение Эдвард Лютвак рассказал историю из личной жизни, свидетельствующую о нервозности, которая царила в ту пору во всех звеньях советских ВС. В 1983 году он приехал в Румынию и оказался в районе, примыкавшем к советской границе, проходившей по реке Прут. Местный военный посоветовал ему держаться подальше от берега, так как, по его словам, советские пограничники частенько открывали стрельбу по людям на румынской стороне. Наш второй собеседник – кадровый дипломат в отставке Уильям Кортни. Он был послом США в Грузии и Казахстане, занимал в администрации Билла Клинтона пост главного помощника президента по делам СНГ и Евразии.
В течение первой половины 1983 года я работал в военно-политическом секторе посольства США в Москве, а в середине года был переведен в Вашингтон на должность заместителя заведующего отделом стратегической ядерной политики Государственного департамента. Я отчетливо помню, каким напряженным тогда выдался первый месяц весны. В начале марта Рейган произносит свою знаменитую речь, в которой он клеймит Советский Союз как империю зла. Кстати, в течение длительного времени на этот термин было наложено табу в советских СМИ. А спустя всего несколько недель Рейган бросил империи зла страшный вызов, обнародовав противоракетную инициативу, известную как СОИ. Команда Андропова, который за несколько месяцев до того стал генсеком, стала в ответ лупить Америку своей пропагандистской дубиной. Мы тогда в посольстве четко ощутили, что такое укрепление идейной дисциплины, о котором любил говорить бывший шеф КГБ. В 1983 году Советский Союз также продолжал начатые еще до прихода рейгановской администрации активные мероприятия одновременно по устрашению и задабриванию пяти европейских стран, членов НАТО, где должны были быть развернуты ядерные ракеты средней дальности. Моим путеводителем по закоулкам советской ядерной дипломатии служили заявления и статьи Валентина Фалина, который в свое время был дипломатом и высокопоставленным работником ЦК, а затем обозревателем «Известий». В декабре все пять стран, которые должны были принять ракеты, их приняли, и это было крайне болезненное поражение СССР. И Кремль в тот момент не нашел ничего лучшего, как прервать переговоры о стратегических ядерных вооружениях, сбитие южнокорейского лайнера, которое произошло в сентябре, я расценил как непредумышленный акт и в то же время как следствие более вольных правил перехвата и уничтожения воздушных целей, которые получило командование ПВО на этом сложном историческом отрезке.
Считаете ли вы, что Советский Союз понес в связи с этим инцидентом ощутимый репутационный урон?
Весьма ощутимый и, мне кажется, весьма длительный. Об этом случае прослышало множество людей на всех континентах, и память о нем жива по сей день. Имидж Советского Союза очень потускнел именно тогда, когда его дипломатия нуждалась в поддержке влиятельных прогрессивных кругов Запада. Очень некрасиво смотрелись попытки Москвы сначала отрицать сам факт происшествия, а затем упорствовать в том, что сбитый лайнер был якобы шпионским самолетом, не говоря уже о варварском акте уничтожения в мирном небе пассажирского авиасудна. Все рейгановские инициативы, и я бы к ним еще добавил состоявшиеся в ноябре 1983 года учения НАТО под кодовым наименованием «Умелый лучник», на которых демонстративно отрабатывалась тактика ведения боевых действий в условиях ядерной войны, натолкнулись бы на куда более сильное сопротивление общественности, если бы не случай с южнокорейским самолетом.
Какие впечатления вы и ваши коллеги вынесли из инцидента с южнокорейским бортом 007?
Наблюдая за советской пропагандистской кампанией, столь масштабной по размаху и столь ничтожной по своим результатам, мы тогда, наверное, впервые почувствовали, что Советский Союз выдохся как сверхдержава, что он более не в силах серьезно противостоять Западу. Мы видели, как ошеломлена была Москва победами консерваторов-антисоветчиков в Европе. Сначала Маргарет Тэтчер, а затем Гельмута Коля. Каким неприятным сюрпризом стала для нее антисоветская ориентация внешнеполитического курса Франции при Миттеране. Кремлю уже не хватало ни современных военных технологий, ни дипломатического влияния, чтобы двигать вперед свои архиамбициозные геополитические проекты. Новый курс, который взял Горбачев по приходе к власти, доказал, что мы были недалеки от истины. Кстати, наблюдая сегодня за политикой Путина и внутренней, и внешней, у меня порой тоже складывается впечатление, что режим переусердствует, что он взвалил на себя непосильную тяжесть. Масштаб репрессий внутри страны вкупе с оголтелой антизападной риторикой и гонкой вооружений, зависящей от шаткой сырьевой базы, вызовет такое перенапряжение системы, которое она не сможет выдержать.
similarities.
Над материалом работал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. В эфире «Время свободы. План на неделю». Я, как всегда, напоминаю, что в последние месяцы «Радио Свобода» стало гораздо больше онлайн-мультимедийным проектом, чем ранее. С темами Дня «Радио Свобода», программами, видеорепортажами, специальными проектами, блогами и комментариями экспертов вы можете всегда познакомиться на нашем сайте свобода.орг. В том числе с культурным дневником под кураторством моего коллеги Дмитрия Волчика. В среду 28 августа на сайте и в эфире «Радио Свобода» его новые записи.
В программе «Культурный дневник» мы поговорим о новых книгах, посвященных русской литературе середины прошлого века. В двухтомнике произведения Александра Гингера собраны его стихотворения, проза и переписка литераторов-иммигрантов. В русском Париже постоянно возникали литературные споры и конфликты, но, разумеется, не было ничего подобного тому, что происходило в те годы в СССР. Участники партийных и общих собраний Союза советских писателей безжалостно топтали своих коллег, сражаясь за возможность публиковаться, получать награды и должности. Вели себя точно змеи, поэтому книга, в которой собраны стенограммы их дискуссий, получила название «Гадюшник». Нашел в архивах и прокомментировал эти документы литературовед Михаил Золотоносов.
Это была универсальная травильная машина. Там было, в общем, неважно, свой или чужой. Если попадали, то машина начинала действовать. Зощенко и Ахматова, да, это такие хрестоматийные примеры. На самом деле травимых было гораздо больше. В Союзе писателей, и я это с удивлением обнаружил, начиная с 30-х годов, была непрерывная и мощнейшая групповая борьба. Собственно, и даже сегодня в Союзе писателей Санкт-Петербурга есть отдельные группы. Им только нечего делить, и нету обкома партии, перед лицом которого нужно было бы вести какую-то борьбу за право называться самыми правильными. Но тогда именно по этому принципу они друг с другом боролись. И всегда ловили тот момент, когда выходило очередное постановление партии правительства, ну, к примеру, после войны «Ленинградское дело». На волне «Ленинградского дела» сразу же начинались сведения счетов. То есть групповая борьба резко усиливалась, получала дополнительные импульсы, потому что появлялась вот такая возможность. Естественно, это постановление 1946 года, так называемое «Ждановское постановление», но оно на самом деле было не единственным. Там таких вот в помощь групповой борьбе документов партийных было на самом деле много. Желание сжить друг друга сосвету, я бы сказал, стало генетическим свойством советских писателей. Это была борьба за гонорары, за позиции в Союзе, за доступ к журнальным площадям и к издательским мощностям. А дальше уже начиналась истерическая копание в биографиях. Удивляет, особенно если изучать стенограммы партсобраний, доскональное знание всех деталей биографий друг друга. Это была какая-то гигантская коммуналка, в которой все друг про друга знали все.
Беседу с Михаилом Золотоносовым, автором книги «Гадюшник», слушайте в передаче «Культурный дневник». Она впервые выйдет в эфир в среду, 28 августа, в 10 вечера.
Над «Культурным дневником» сейчас работает мой коллега Дмитрий Волчек. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». На следующей неделе ученые, геологи, вулканологи, историки отметят 130-летие со дня самого, наверное, известного и катастрофического по последствиям извержения вулкана за последние столетия – вулкана Кракатау вблизи индонезийского острова Ява. 28 августа 1883 года в результате взрыва, который в 10 тысяч раз превышал мощность ядерного взрыва, уничтожившего Хиросиму, выброса в воздух гигантского количества пепла и последовавшего так называемого пирокластического потока высотой в 900 метров, двигавшегося с огромной скоростью, и сопутствующего цунами высотой до 30 метров, на Яве и Суматре почти мгновенно погибли более 36 тысяч человек. Воздушная волна обошла Землю около 10 раз. Извержение Кракатау вызвало геоклиматические изменения во всей Азии, а в Европе и в США еще несколько лет спустя из-за остававшегося в стратосфере пепла люди наблюдали необычайно яркие закаты и рассветы. Большой одноименный остров, где находился вулкан, провалился в недра земли сквозь толщу Индийского океана, и сегодня на его месте осталась лишь маленькая группа островков. а также формирующийся новый вулкан под названием Анак-Кракатау или Дитя Кракатау. Как считает академик Генрих Штейнберг, директор Института вулканологии и геодезии РАН, сегодня этот вулкан ничуть не менее опасен, чем и его родитель. За последние 150-200 лет, с той поры, когда наука, вулканология, в частности, стала приобретать современный характер, и когда начали появляться средства массовой информации, что также немаловажно, в мире было немало катастрофических извержений вулканов. Почему именно извержение Кракатау в 1883 году стало столь известным? Из-за чего? Из-за внезапности, из-за количества жертв, из-за силы, из-за эффектов в атмосфере, которые длились долгие годы?
Во-первых, при извержении Кракатау была и сильная волна цунами. Во-вторых, это было очень мощное извержение по объему выброшенного пепла в атмосферу. Даже не в атмосферу уже, а в стратосферу, в ионосферу. Он рассеялся, и, соответственно, это сказалось на температуре в течение ближайших 2-3 лет. Заметно похолодало. В некоторых зонах урожай погиб. Этот вулкан находился в достаточно населенном районе.
Насколько вулкан Кракатау или новый Кракатау опасен сегодня?
Опасен он точно так же, как и в 83-м году. Есть вулканы такого типа. Опасность определяется в первую очередь, как близко к этому вулкану расположены селения и люди.
А какие типы вулканов наиболее опасны и какие виды извержений? Я знаю, что у них существуют красивые для уха дилетанта названия. Гавайский тип, исландский тип, стромболианский, плинианский и так далее.
Наиболее опасное извержение стромболианского и еще такой есть тип извержения направленного взрыва. То есть взрывные извержения. Потому что многие считают, что люди гибнут под лавовыми потоками. Это совсем не так. Даже самые быстрые лавовые потоки движутся со скоростью 2 метра в секунду, в зависимости от уклона еще. Это 7 километров в час. Можно уйти быстрым шагом. А вот мощные взрывы, когда огромное количество газонасыщенного материала выбрасывается в атмосферу, затем падает обратно на склоны вулкана, но поскольку он сильно газонасыщенный, этот материал, он идет по склону, как на воздушной подушке, со скоростью десятки и даже под сотню километров в час. От такого потока, пирохвастического потока, не убежишь. Тем более, что при такой скорости и массе он может идти и в гору. Вот эти извержения гораздо более опасны. В развитых странах, Штаты, Италия, Япония, Франция, я имею в виду остров Реюньон в Индийском океане, где сильный вулкан, люди не погибают. А вот в Латинской Америке, в Индонезии это происходит. Потому что прогноз извержения, в отличие от прогноза землетрясений, разработан и обеспечивается очень четко.
Существуют ли в мире сейчас вулканы, какие и где, извержения которых, во-первых, неизбежны в ближайшее время, а во-вторых, последствия которых могут быть столь же смертоносны и разрушительны, как в случае с Кракатау?
Конечно, существуют. Далеко ходить не надо. Вулкан Везувий. В районе вулкана, в непосредственной близости, живет почти 2 миллиона человек. На том же удалении, что Помпеи, Геркуланом и Стадии, которая полностью уничтожена извержением 79-го года, я разговаривал с мэром Неаполя, спрашивал, почему так близко. Он сказал, в чем дело? Система прогноза работает надежно. За несколько дней до извержения мы будем точно знать. Людей эвакуируем. А что касается строений, жилья, через 2 года построим еще лучше, чем было. Это вопрос страховки. Раз вы в таком районе живете, не жадничайте, застрахуйтесь. Очень много таких точек в Латинской Америке. И в Никарагуа, и в Гватемале, и в Колумбии, на островных государствах Карибского моря. Сегодня вопрос безопасности, вопрос прогноза, это уже даже не научный вопрос, это вопрос инженерно-экономический. Моя зона ответственности — Курильские острова. С 91 года мы ежемесячно или ежеквартально, в зависимости от ситуации, выпускали прогноз ожидаемого состояния вулканов на следующий квартал или следующий месяц. И вот за 12 лет было порядка 70 прогнозов подготовлено. Ни одной ошибки не было. Единственное извержение, которое было в нашей зоне ответственности, за 4 дня до старта извержения я отправил радиограмму и губернатору, и мэру района, и службам МЧС, что вот 7 по 12 октября с вероятностью 95% произойдет извержение вулкана Кудря. Так оно и произошло.
В эфире «Радио Свобода» был академик, директор Института вулканологии и геодезии РАН Генрих Штейнберг. Вы слушаете «Время свободы. План на неделю». 30 августа в Берлине открывается один из крупнейших в мире музыкальных фестивалей «Музыкфест» с участием лучших оркестров и солистов из разных стран мира. И без того понятное название фестиваля можно было бы перевести и как «Праздник музыки», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Векслер.
Фестиваль посвящен в этом году в основном музыке трех восточноевропейских композиторов – венгра Белы Бартака, чеха Леоша Яночека и поляка Витальда Лютославского, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. Фестиваль продлится до 18 сентября. Выдающаяся немецкая скрипачка Анна Софи Мутер с американским симфоническим оркестром из города Питтсбурга играет концерт Дворжака. Дирижер Манфред Хонек. На концерте открытия фестиваля в Большом зале Берлинской филармонии 31 августа Анна Софи Мутер с тем же оркестром и тем же дирижером исполнит сочинение Витальда Лютославского «Диалог для скрипки и оркестра». Традиционно фестиваль проходит в основном в двух залах Берлинской филармонии, и оркестр филармонии во главе со своим руководителем Саймоном Реттлом принимает в программе самое активное участие. Он даст 5 концертов с 2 программами. Еще же на фестивале выступит много других оркестров с крупнейшими дирижерами мира. Марис Янсенс продирижирует одним из 2 руководимых им оркестров – оркестром Баварского радио, а другим его оркестром, традиционно входящим в тройку лучших оркестров мира – Амстердамским концертгебау, будет дирижировать Даниэле Гатти. Назову еще несколько имен звездных дирижеров фестиваля – Эса-Пекка Саланен, Даниэль Баренбойм, Алан Гилберт и другие. Что до композиторов, то помимо уже названных, в Берлине на фестивале прозвучат произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Мендельсона, Малера, Верди, Шопена, Равеля и Дебюсси, Мусоргского и Стравинского, Прокофьева и Шостаковича. На фестивале говорит его художественный руководитель Винрих Хоп.
Ich denke, dass gerade diese 3 Komponisten, Janáček, Lutoslavský und Bartok.
Я думаю, что как раз поставленные нами в центр программы 3 композитора, Барток, Яночек и Лютославский, последний, может быть, несколько меньше, уже прочно обосновались в мировом репертуаре как явления крупные. Они, может быть, еще недостаточно вписаны в европейскую историю музыки, так как эта история традиционно рассматривается как история в основном австрийской и немецкой музыки и ведет линию от классиков через Брамса, Шумана, Вагнера, Шёнберга к Штокхаузену, в то время как параллельно происходившие события и достижения в музыке Венгрии, Польши, Чехии и других восточноевропейских стран играли роль как бы периферийных явлений. На то были, конечно, и политические причины. Но я все же уверен, что все 3 главных композиторов фестиваля, несмотря ни на что, уже прочно закрепились в истории музыки. Для меня важно каждый год предлагать новое, выходящее за рамки традиционных представлений, предлагать открытия. И как раз именно такие композиторы, как Барток и Яночек, для понимания самостоятельности которых немало сделал, например, Адорно, были так же, как и Лютославский, первооткрывателями нового в музыке, создателями нового музыкального языка. Они, в частности, обращались к фольклору в поисках нового музыкального материала, и в этом смысле они для меня такие же первооткрыватели нового языка музыки, как Шёнберг и другие.
Und sie sind in diesem Sinne für mich auch auf der gleichen Ebene wie Schönberg und andere.
Фестиваль в Берлине, один из крупнейших в мире, имеет и свои черты, отличающие его от других, говорит Винрих Хоп.
Gerade sind die Programme bei Musikfest Berlin haben eher.
Готовя каждый год новые программы, я не забываю также и о том, что публика приходит на фестиваль не только из-за программ, а во многом просто ради выдающихся оркестров, которые к нам приезжают и реализуют программы. Многое определяется также и тем, что наш фестиваль проходит в стенах Берлинской филармонии и в кооперации с ее фондом. Это фестиваль больших оркестров, что соответствует и должно соответствовать некоторым параметрам. Программу и ожидания от нее публики в немалой степени определяет тот факт, что многие концерты проходят в Большом зале Берлинской филармонии, вмещающем 2400 человек. Зал этот всегда полон. И далеко не все музыкальные произведения хороши для такой акустической ситуации, так как музыка должна достигать слушателей и самого дальнего от сцены ряда. Программы фестиваля – это программы с учетом особенностей нашего великолепного зала. И в каком-то другом зале я строил бы программу иначе.
Это всегда программы для Берлинской филармонии. Ich würde diese Programme in anderen Räumen nicht so machen.
Говорил художественный руководитель Берлинского фестиваля Musikfest Винрих Хоп. Сейчас в Европе повсеместно проявляется новый интерес к музыкальным ветрам с Востока. В Германии, например, недавно произошло открытие родившегося в Польше, но прожившего большую часть жизни в СССР, в России, композитора Мечислава или Моисея Вайнберга в качестве оперного композитора. Премьера его опер «Пассажирка» по роману польской писательницы Зофьи Посмыш и «Идиот» по роману Достоевского прошли с колоссальным успехом. Вскоре выйдет диск с музыкой Вайнберга, который выдающийся скрипач Гидон Кремер записал со своим очень популярным в Европе оркестром Кремерата Балтика. Оркестр этот сам один из символов Новой Европы, так как объединяет молодых музыкантов трех относительно новых для Евросоюза европейских стран – Литвы, Латвии и Эстонии.
Репортаж Юрия Векслера завершает программу «Время свободы. План на неделю». Рассказ о самых важных и интересных событиях, которые ждут нас с 26 августа по 1 сентября. С вами был Александр Гостев, которому помогал звукорежиссер Илья Бабчинецкий. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.